Глава пятая. «Дэвид, когда мы вернемся в Лондон? Когда уедем в Америку?» Дэвид Хантер с удивлением быстро взглянул через стол на Розалин. «Нам некуда спешить, правда? Чем тебе здесь не нравится?» Он обвел быстрым оценивающим взглядом комнату, где они завтракали. Фарроу-бэнк был выстроен на склоне холма, и из его окон открывалась широкая панорама сонного английского сельского пейзажа. На склоне лужайки были высажены тысячи нарциссов. Они уже почти отцвели, но еще представляли собой золотистый цветочный ковер. Кроша тост на своей тарелке, Розалин тихо сказала. «Ты сказал, что мы уедем в Америку скоро. Как только это можно будет устроить?»
«Да, но все устроить не так-то легко. Существуют приоритеты. Ни ты, ни я не можем выдвинуть никаких деловых оснований. После войны всегда трудно чего-то добиться».
Говоря так, он чувствовал слабое раздражение против самого себя. Причины, названные им, хотя и были подлинными, звучали как оправдание. Дэвид спросил себя, воспринимает ли их так сидящая напротив него девушка, и почему ей так внезапно захотелось уехать в Америку. «Ты говорил, что мы пробудем здесь недолго», — тихо ответила Розалин. «Ты не говорил, что мы будем здесь жить? Что плохого в Уормсли-Вейл и в Фарроу-Бэнк? Брось!» «Ничего. Дело в них. Во всех них.
В Клоудах? Да».
«Именно от этого я получаю удовольствие», — сказал Дэвид.
«Мне нравится видеть на их самодовольных физиономиях, как их снедает зависть и злоба.
Дай мне позабавиться, Розалин». Она сказала тихо и с тревогой. «Жаль, что это вызывает у тебя такие чувства. Мне это не нравится.
Будь смелее, девочка. Нами достаточно помыкали, тобой и мной. Клоуды жили благополучно, очень благополучно. За счет большого брата Гордона. Маленькие блошки на большой блохе. Ненавижу таких людей. Всегда ненавидел».
Шокированная девушка ответила. «Мне не нравятся люди, которые ненавидят. Это грех».
«Разве ты не считаешь, что они тебя ненавидят?
Они добры к тебе? Дружелюбны?» Розалин с сомнением произнесла. «Они не были недобрыми. Они не сделали мне ничего плохого. Но им этого хотелось бы, куколка. Хотелось бы». Дэвид презрительно рассмеялся. «Если бы они так не дорожили собственной шкурой, в одно прекрасное утро тебя бы нашли с ножом в спине». Она содрогнулась. «Не говори таких ужасных вещей».
«Ну, возможно, это был бы не нож. Стряхнин в супе».
Губы девушки задрожали. «Ты шутишь?» Хантер снова стал серьезным. «Не волнуйся, Розалин, я о тебе позабочусь. Им придется иметь дело со мной». Она сказала, заикаясь. «Если это правда, то, что ты сказал насчет их ненависти к нам, ненависти ко мне, почему бы нам не уехать в Лондон? Там мы были бы в безопасности, вдали от них всех. Деревня полезна для тебя, моя девочка. Ты знаешь, что в Лондоне ты болеешь. Это было, когда там падали бомбы». «Бомбы?» Она задрожала, закрыла глаза. «Никогда не забуду. Никогда».
«Нет, ты забудешь».
Дэвид нежно взял ее за плечи, слегка встряхнул. «Приди в себя, Розалин. Ты испытала большой шок. Но теперь все позади. Больше нет бомбежек. Не думай о них, не вспоминай. Доктор сказал, что тебе нужен деревенский воздух и деревенская жизнь долгое время. Вот почему я хочу держать тебя подальше от Лондона». «Действительно поэтому? Это правда, Дэвид? Я думала, может быть...»
«Что ты думала?»
Розалин медленно произнесла. «Я думала, может быть, это из-за нее ты хочешь остаться здесь».
«Из-за нее?»
«Ты знаешь, кого я имею в виду. Ту девушку в тот вечер. Ту, которая служила на флоте». Его лицо вдруг потемнело и стало суровым.
«Лин? Лин Марчмонт?»
«Она что-то значит для тебя, Дэвид?»
«Лин Марчмонт?»
«Она девушка Роули.
Доброго старины Роули, оставшегося дома. Этого медлительного, красивого быка-тугодума».
«Я наблюдала, как ты разговаривал с нею в тот вечер».
«Ох, ради бога, Розалин!
Ты ее с тех пор не видел, правда?»
«Я встретил ее возле фермы недавно утром, когда ездил на верховую прогулку».
«И встретишь ее снова?»
«Конечно. Я все время буду ее встречать. Это крохотный городок. Невозможно сделать и двух шагов, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из Клоудов. Но если ты думаешь, что я влюбился в Лин Марчмонт, то ошибаешься. Она гордая, заносчивая, неприятная девушка и не умеет вежливо разговаривать. Желаю старине Роули наслаждаться ее обществом.
Нет, Розалин, детка моя, она не мой тип. Она с сомнением спросила. Ты уверен, Дэвид?
Конечно, уверен.
Розалин почти робко спросила. Я знаю, ты не любишь, когда я гадаю на картах, но они говорят правду, истинную правду. Там была девушка, приносящая беду и горе, девушка из-за моря. И еще там был незнакомец-брюнет, который войдет в нашу жизнь и принесет с собой опасность. Там была карта смерти, и
опять ты со своими незнакомыми брюнетами. Дэвид рассмеялся. Какая ты суеверная. Не имей никаких дел с незнакомыми брюнетами. Вот тебе мой совет.
Он вышел из дома со смехом, но когда отошел от него подальше, лицо его омрачилось, и он нахмурился, бормоча.
Не повезло тебе, Лин. Вернулась домой из-за границы и расстроила все планы.
Тут он осознал, что даже в этот момент намеренно выбирает ту дорогу, где надеется встретить девушку, которой только что дал такую суровую оценку. Розалин смотрела, как он шагает через сад и выходит из маленькой калитки на общественную тропу, вьющуюся по полям. Потом она поднялась к себе в спальню и стала перебирать одежду в своем шкафу. Ей всегда доставляло удовольствие гладить и щупать свою новую норковую шубу. Подумать только, ей принадлежит такая шуба. Она никак не могла привыкнуть к этому чуду. Розалин еще была в спальне, когда пришла горничная и доложила ей о приходе миссис Марчмонт. Аделла сидела в гостиной, крепко сжав губы, сердце ее билось вдвое чаще обычного. Она несколько дней собиралась силами, прежде чем решилась обратиться к Розалин с просьбой, и все тянуло время, как обычно. Ее также сбивало с толку то, что отношение Лин необъяснимым образом изменилось, и теперь она упорно возражала, чтобы мать разрешила свои проблемы, обратившись за займом к вдове Гордона. Тем не менее, еще одно письмо от управляющего банком в то утро заставило миссис Марчмонт начать действовать. Больше она не могла откладывать. Лин ушла рано, а позже миссис Марчмонт заметила идущего по тропинке Дэвида Хантера. Так что путь был свободен. Она очень хотела застать Розалин одну, без Дэвида, справедливо рассудив, что одну ее уговорить будет гораздо легче. Однако Аделла ужасно нервничала, ожидая в залитой солнцем гостиной, хоть и почувствовала некоторое облегчение, когда вошла Розалин, и миссис Марчмонт увидела ее лицо с еще более явным выражением, которое всегда про себя называла слабоумным. «Интересно», — подумала Аделла, — это последствия взрыва, или она всегда была такой?
— О, доброе утро! — заикаясь, поздоровалась Розалин. — Вам что-нибудь нужно? Садитесь, прошу вас.
— Такое чудесное утро! — весело сказала миссис Марчмонт. — Все мои ранние тюльпаны уже проросли, а ваши?
Девушка безучастным взглядом смотрела на нее. — Я не знаю.
— Что делать с человеком? — подумала Аделла, который не умеет беседовать о садоводстве и о собаках, на эти дежурные деревенские темы.
Вслух она сказала, не сумев избежать оттенка язвительности в тоне,
«Конечно, у вас так много садовников, они обо всем заботятся. Кажется, у нас не хватает работников. Старику Мюлларду нужно еще два помощника, как он говорит, но рабочих рук все еще не хватает». Эти слова были произнесены с бойкостью попугая. Так ребенок повторяет то, что слышал о взрослых.
Да, Розалин действительно похожа на ребенка. Может быть, в этом и есть ее очарование, — подумала Аделла. Может быть, именно это привлекло твердолобого хитрого дельца Гордона Клоуда и не позволило ему заметить ее глупость и недостаток воспитания. В конце концов, дело ведь не только во внешности. Ведь множество хорошеньких женщин безуспешно пытались обратить на себя его внимание. А вот ребячество вполне могло увлечь 62-летнего мужчину. Было ли оно, могло ли быть настоящим, или это лишь притворство, которое приносило свои плоды и стало второй натурой?
Розалин в это время сказала: «Дэвида нет дома. Я боюсь...» Эти слова вернули миссис Марчмонт к действительности. Дэвид может вернуться. Сейчас ей представился шанс, и она не должна его упустить. Слова застревали у нее в горле, но она вытолкнула их наружу. «Я хочу спросить, не можете ли вы мне помочь?» «Помочь вам?» Розалин казалась удивленной, непонимающей. «Я... положение очень трудное. Вы понимаете, смерть Гордона для нас все изменила». «Ты глупая идиотка», — думала она в это же время. «Неужели нужно продолжать смотреть на меня такими непонимающими глазами? Ты знаешь, что я имею в виду. Ты должна знать, что я имею в виду. В конце концов, ты сама была бедной». В тот момент Аделла ненавидела Розалин. Ненавидела ее потому, что она, Аделла Марчмонт, сидит здесь и скулит, выпрашивая деньги. «Я не могу это сделать, все-таки не могу», — подумала она. В одно короткое мгновение все долгие часы раздумий и тревоги и неясных планов промелькнули в ее голове. Продать дом? Но куда переехать? В продаже нет ни одного маленького дома, а дешевого тем более. Пустить постояльцев за деньги? Но невозможно найти слуг, а она просто не сможет, физически не сможет справиться с необходимым приготовлением еды и уборкой. Если бы помогла Лин. Но Лин собирается замуж за Роули. Самой поселиться вместе с Роули и Лин? Нет, она бы никогда на это не пошла. Найти работу? Какую работу? Кому нужна пожилая и измученная женщина, ничему не обученная? Она услышала свой голос, воинственный, потому что презирала себя. «Я имею в виду деньги». «Деньги?» — переспросила Розалин. В ее голосе звучало искреннее удивление, словно она меньше всего ожидала упоминания о деньгах. Аделла упрямо продолжала, выдавливая из себя слова. «Я превысила кредит в банке, и мне нужно платить по счетам за ремонт дома, и налоги еще не уплачены. Понимаете, все уменьшилось в два раза. Я имею в виду мой доход. Наверное, это из-за налогов. Видите ли, Гордон всегда помогал. С домом, то есть. Он платил за ремонт, за крышу, за покраску и тому подобное. И еще выделял пособие. Он переводил его в банк каждый квартал. Он всегда уговаривал меня не беспокоиться, и я, разумеется, не беспокоилась. Я хочу сказать... Все было в порядке, когда он был жив, но сейчас...» Она замолчала. Ей стало стыдно, но в то же время она почувствовала облегчение. В конце концов, худшее было позади. Если девушка откажет, она откажет. Вот и все. Розалин выглядела очень смущенной. «Ох, Господи!» — сказала она. «Я не знала, я никогда не думала. Я... Нет, конечно, я спрошу у Дэвида». Крепко вцепившись в подлокотники кресла, Аделла в отчаянии сказала: «А вы не сможете выписать мне чек сейчас?» «Да, да, наверное, смогу». Розалин с испуганным видом встала, подошла к письменному столу, поискала в разных ящичках и достала чековую книжку. «А сколько?» «Может быть, 500 фунтов?» Аделла не договорила. «500 фунтов?» Послушно написала Розалин. Тяжкий груз свалился с плеч Аделлы. В конце концов, это оказалось просто. Она с огорчением подумала, что чувствует не столько благодарность, сколько слабое недовольство легкостью своей победы. Розалин, конечно, до странности простодушна. Девушка встала из-за письменного стола, подошла к ней и неловко протянула чек. Казалось, теперь... Все смущение перешло к ней. «Надеюсь, все в порядке? Мне действительно так жаль». Аделла взяла чек. Розовая бумага была исписана несформировавшимся детским почерком. «Миссис Марчмонт, 500 фунтов. J500, Розалин, Клоуд». «Вы очень добры, Розалин. Спасибо». «О, пожалуйста, я хочу сказать, мне следовало подумать...» «Это очень любезно с вашей стороны, моя дорогая». С чеком в сумочке
миссис Марчмонт почувствовала себя другим человеком. Эта девушка действительно очень добра. Было бы неловко продолжать этот разговор. Она попрощалась и ушла. На подъездной аллее Аделла встретила Дэвида, приветливо поздоровалась и поспешила дальше.